Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
Всем большой привет! В эфире передача «Осторожно, спойлер!» И, как всегда, ее ведущие Ирина Турава
и Артур Гагулия. Здравствуйте!
Мы бесконечно снова рады видеть в гостях нашего доброго старого друга, замечательного кинорежиссера Даута Логова. Привет, Даут!
Даут еще и чиновник, он ведущий специалист отдела
культуры. Ой, не будем
культуры.
В этих регалиях говорить.
Министерство культуры Абхазии. Нет, это важно, важно. И мы очень рады, что ты нашел время посетить нас в третий раз в нашей студии.
Привет, ребята. Это не юбилейный визит, но не менее приятный. Дождемся 4-го и 5-го.
Отлично.
Сегодня мы обсуждаем Педро Паскаля. Я не знаю вообще, как пришла идея обсудить его роли. Артур, это твоя идея, оправдывайся.
Слушайте, его стало слишком много, поэтому невозможно было избежать этой грядущей, наступающей вероятности обсудить все многочисленные работы Педро Паскаля. Я хотел бы начать с одной потрясающей шутки, которую я услышала. Вы, наверное, уже посмотрели фильм «Голый пистолет»
с
Лиамом Нисоном.
Не успел.
Еще ничего не посмотрел. Особо ничего не потеряешь. Это далеко не лучшая кинокомедия, но что-то в ней есть. Так вот, была презентация этого фильма в Лос-Анджелесе, и сам артист Лиам Нисон взял микрофон и начал рассказывать о том, что сейчас будут смотреть зрители. Он говорит: слушайте, это кино, где не будет героев Марвелов, не будет зомби, не будет Педро Паскаля. Потому что Педро Паскаль сейчас везде. Я не знаю, это хорошо или плохо, но меня лично это иногда начинает уже раздражать, потому что куда ни ткнешь, кинокомедия, боевик, фильм ужасов, фантастика, его приглашают везде. Мне кажется, у него в лексиконе пропало слово «нет», он не может отказывать уже. Какие-то еще у него трудности происходят с адаптацией. Сложно говорить, но, в принципе, мы сейчас все это дело обсудим. Но, в любом случае, актер достойный и имеет право на то, чтобы сниматься в том, где ему хочется.
А на Кинопоиске даже вышла статья, в которой раскрывается феномен популярности Педро Паскаля. Начинается она со слов «Раскроем страшную тайну». На самом деле на небе только и разговоров, что о Педро Паскале, а вовсе не о море.
Да, они тоже иронизируют правильно над этим.
Да, Дудь, как тебе вообще Педро Паскаль? Что ты можешь о нем в целом сказать? Это хороший актер? Можно ли вот так вот рассуждать такими категориями? Хороший актер, плохой актер?
С момента, как вы анонсировали тему нашей беседы, да, я так начал вспоминать, вот что, откуда я его помню, откуда я его помню хорошо, откуда я его не запомнил, да, и вообще надо еще же добавить, что помимо личности и актера, еще есть огромная пиар-машина, да. Я натыкался на статью, где есть Педро Паскаль до популярности, как он на красную ковровую дорожку одевался и как он выглядел. Uh-huh. И Педро Паскаль в период популярности, да, когда у тебя 3 имиджмейкера, 6 стилистов, огромная пиар-компания вокруг тебя работает. Само собой, лицо на постере, да, пусть и распиарено, это все равно привод дополнительного зрителя, дополнительной аудитории в кинотеатр. Да? И все-таки это становится не речью о творческом поиске роли, да, там, и глубинам. Это не... Как сказать, он у меня не в топе актеров, но при этом у него есть 2-3 работы, хотя они там все равно пусть и попсовые, но он в них раскрылся, да? Я его помню, первоначальное мое воспоминание о Педро Паскале — это «Игра престолов».
Да, у меня тоже.
Я думаю, все так скажут.
Да, да. Да.
Большинство скажут так.
А потом, уже перед вашим выпуском, я такой: давай посмотрю фильмографию примерно, вдруг я что-то помню. И оказывается, я его помнил вне топовых каких-то сериалах, где он был там на второстепенных mm-hmm. ролях. И возникает такая мысль, что,
ты,
наверное...
Ты по этим ролям его помнимешь?
Нет.
Ты просто
был...
знал сериал?
О, оказывается, да. Снимался вот в этом сериале? Да, у меня такая же была история.
Он и там был, оказывается. И я там его не помню никак. И возникает такой вопрос, что... Помимо имиджа, пиара и всего, куда надо воткнуть человека, да, все равно срабатывает харизма, интересная роль и подход режиссера. Даже несмотря на то, что в таком распиаренном Last of Us, одни из нас, да, там куча вокруг него разных разговоров, но он вписался туда, на мой взгляд, очень хорошо. Mm-hmm. И там были 2-3 эпизода, где как раз актерское проецирование без лишних эмоций, вот некой драмы, вопроса и сопереживания у него там получилось.
Получилось. Угу,
при
согласна.
Этом такой же попсовый «Мандалорец», который вообще, да, рассчитан...
Там его лица даже не видно.
Да, вот в этом и суть, что он снимает шлем там в первом сезоне 1 или 2 раза, и всю дорогу ты такой: каково играть?
Да.
Что-то, когда,
без лица.
Да, когда лица нет. В целом, так написан персонаж, так написан сценарий, что это работает. Ты такой: о, сейчас он напряжен, а сейчас он задается вопросом, хотя он в шлеме.
То есть ты хочешь сказать, что он, в принципе, хороший актер?
Он хороший актер, который, дай бог ему здоровья, на пике популярности, и побочный от этого то, что он будет везде. Рано или поздно дай бог ему интересных ролей, интересных режиссеров, которые чуть-чуть новые какие-то микрограни его откроют. Само собой, также всех, я думаю, очаровывает то, что он абсолютно другой, в отличие от своих ролей, на интервью, на каких-то ток-шоу,
да,
каких-то всяких там жизненных моментах. Он обаятельный, он суперживой, он может погримасничать, улыбнуться, покривляться, иногда поманерничать, но это все некое очарование, да? При этом ты вспоминаешь первую роль, где ты его видел, да? Это Оберин Мартел, это супер суровый, мстительный
принц.
Принц другого королевства. И тут ты видишь его интервью, где-то милый, очаровательный парень такой, и забухать с ним можно.
Ну, действительно вроде бы милый, милашка.
Да, он
меня
он
не раздражает.
Он не раздражает. И это не наиграно. Вот такой, да, кайф, что кажется, что он реально вот такой вот веселый и живой в жизни.
Наверное, поэтому его так часто на мемы разбирают.
Да, да, он этими гримасами, его, да, да, подарил кучу мемов, угу, и где плачет.
Интервью.
Подожди, там этот пробы на роль, где он плачет,
да,
стали
где
мемом.
Да, там что-то сэндвич есть, да, какой-то, да, да, масса, угу, всевозможных роликов.
При этом вот, подходя, наверное, к фильму, да, который мы посмотрели все вместе,
да,
название его
Эддингтон.
Уже. Эддингтон, да. Зачем там Педро Паскаль?
Для пиара.
Для пиара. Что он там сыграл?
Не потому, что он классный актер.
Да, там не было
там
роли.
Там не было роли.
Там не было драмы, роли не было.
Там
абсолютно
роль
не
была
согласен.
Хоакина Феникса. Я... Ты считаешь, что Педро Паскаль там отыграл?
Первая скрипка, конечно же, Хоакин Феникс, несомненно.
Ну, главная роль, да.
Но как оппонент, как главный злодей, скажем, ну, так, мне кажется, по-моему.
Я не увидела.
Могу допустить, что, получился, так скажем, по харизме они, само собой, не могли взять некого ноунейма, может быть, более интересного по драматургии. Хоакину Фениксу нужен достойный соперник. Но роли там не было.
Я не увидела тоже роли.
Даже, знаешь, как обычно, знаешь, как говорят, украл главную роль. У него было 5 минут, но он сделал что-то, что его запомнят гораздо больше.
Здесь я могу сказать следующее. Мы можем подряд несколько фильмов взять с участием Педро Паскаля, где также могли его взять из-за пиара, а не из-за его актерских способностей.
Я и говорю, сейчас мы
видим
его...
сейчас он становится заложником вот такого своего кассового успеха, потому что где бы там ни был Педро Паскаль, будет там фантастическая четверка, это уже кассовый успех. То есть, если с этой точки зрения рассуждать, вполне вероятно. Но я рассматриваю Ари Астера как автора, в первую очередь, а не как коммерческого режиссера, поэтому допускаю, что он рассмотрел и рассчитывал на какие-то другие способности Педро Паскаля, когда он его на эту роль приглашал.
Ну, не
может
получилось,
быть,
на мой взгляд.
Да, может быть, планы были, может быть, такими.
Я хочу вас спросить вот еще о чем. У него вообще 72 роли, это очень много. Ну, ему уже тоже немало лет, скажем так, для актера. У него такая поздняя слава его настигла. А как
39
вам...
39 лет первый.
По сути,
да,
по сути, насколько вы оцените сериал «Наркос»? Я его так,
вот,
мельком...
Вот, я сейчас вот хотела
хотел
спросить как раз об этом.
Же.
То есть почти сразу же после экранной смерти в «Игре престолов»
а это
он
практически
получает,
параллельно шло.
Да, он ну, получает как бы сразу же одну из главных ролей в сериале «Нарко», который выходил на Netflix, про охоту на Пабло Эскобара. Как он вам там?
И хочу отметить, что как раз определенную популярность сериалу он вернул.
Ага.
Потому что он уже снимался в «Наркос», засветился в «Игре престолов».
Вернулся.
В таком в каскаде невероятных ролей и персонажей он умудрился запомниться очень круто. И сериал «Наркос» получил процент любопытства к сериалу благодаря ему.
Да, да, есть такое дело.
Период вот этот совпал.
Я считаю, что это талантливая роль. И мне она даже понравилась больше, запомнилась больше. Просто «Игра престолов» была на хайпе. Если бы это был не настолько популярный сериал, то не думаю, что кто-то обратил бы внимание на роль Педро Паскаля в этом сериале. Да, он там неплох, но есть у него более выдающиеся роли. Для
это
меня
да.
его любимая роль, каким бы странным это ни показалось, это роль в «Невыносимой тяжести огромного таланта». Потому что Паскаль там максимально правдоподобен. Он там, по сути, играет самого себя, потому что он является огромным фанатом Николаса Кейджа.
Да.
Он знает все его роли наизусть. И действительно, он его давний кумир. И, конечно, невозможно не упомянуть то, что после этого кино появился знаменитый мем. Это смотрящий Педро Паскаль
вот
влюбленными
глазами,
да, на Николаса Кейджа.
Там
это просто
эффект
шедевр.
Глаз был вследствие кое-каких препаратов. Да. Они там перепрощили.
Секундочку, он же их не принимал во время съемок. Ну, я надеюсь. То есть, получается, что он отыгрывает.
Судя по зрачкам, сомнительно, но
окей.
Артур,
это
компьютер.
Окей, хорошо, так.
Смотрите, маленький вброс перед тем, как мы, наверное, к Эддингтону перейдем, да? У меня возникло ощущение, что Алекса Гарленда, Лантимоса, и
Ариастера.
Стало немножко много. У вас не возникло такого вообще за последние три года?
Ты упомянул второго режиссера после Гарленда.
Лантимус.
Вот его точно стало слишком много. Мне кажется,
я не против.
На конвейере каком-то.
Вот ощущение, что 5 фильмов в год он выпускает.
Абсолютно, да. И я не знаю, с чем
это связано. Не трогайте Лантимуса.
Нет, это не принижает, само собой, достижений и статуса.
Он Эмму Стоун заложники взял, по-моему. Да, что-то, да, что-то да. У них там происходит нечистое.
Ариастер взял Хоакина Феникса.
Да. Какие-то у них там сделки с дьяволом.
Я не думаю, что Ариастера стало много. У него, в принципе, очень мало пока работы. Его последняя работа «Все страхи Бо» вышла 2 года назад. Так что он имеет право на то, чтобы выпустить уже новую картину.
Эддингтон как
раз. Да, Эддингтон как раз, который вообще, в принципе, отличается от всех его предыдущих работ. Немножко сработало у меня ожидание реальность, потому что Ари Астер – это известный мастер ужасов и очень качественных ужасов.
Триллера, напряжение.
Да, я вообще не очень люблю этот жанр, но «Солнцестояние» для меня просто на первом месте. Если мы говорим о качественных ужастиках, о хоррорах, то, конечно, «Солнцестояние» на первом месте.
Бесподобнейшее кино. Кстати, прежде чем мы перейдем к обсуждению Эддингтона, хотел бы пару слов прокомментировать ваших. Что касается «Последних из нас», действительно, он очень хорошо вписался, я совершенно согласен. И он фильм и сделал.
Наверное, да, первый сезон точно на нем.
Если бы не его участие, то была бы совершенно другая история. А вот по поводу «Мандалорца», то я, к сожалению, выяснил, что очень часто там дублер был, присутствовал на съемочной площадке из-за того, что главный герой находится регулярно в шлеме. Нет необходимости показывать его лица, и поэтому
не
использовали...
платить столько Педро Паскаль
не
нужно.
Совершенно верно, да, и вот использовали дублера, поэтому немножко нечестно по отношению к зрителям. Ну, на суд автора оставим все это дело.
А как вам его роль в «Кингсман»?
Это был именно тот период, вот после таких вот главных хайповых ролей. Его пригласили в коммерческий проект, блокбастер, можно сказать. Но он там особо не запомнился.
Там от роли не ждешь ничего. Это развлекательное кино, оно забавное, он там харизматичен и все.
И главная проблема, что второй фильм оказался ужасен. Я очень люблю первую и третью часть, а вот вторая часть, она безобразная. Поэтому...
«Золотое кольцо», да?
Да, она самая неудачная. Мне кажется, на коленочке написали сценарий, что-то невнятное выдали зрителю. Я постарался поскорее забыть все это дело.
Ну, это классическая машина производства на фоне популярности первого. Надо быстро-быстро сделать
вторую. Да, это просто
кассу собрать
кассу
и все.
Кассу собрать, да, именно.
Ну, давайте перейдем тогда хорошо к его роли в «Эддингтоне». Вообще, может быть, поговорим о фильме?
Давайте, да. Кино крайне необычное, самобытное. Я его очень сильно... Помнишь, Ирина, мы даже с тобой делились постерами. У него были очень интересные
очень
постеры,
ждали.
Где вот...
Полувестерна, полутриллера, полу...
Да, его даже называют черной комедией, вестерн/черная комедия. Хотя для меня комедийного в нем было минимум. Я не особо не разглядел. Для меня это был напряженный триллер.
Я там уловил много сарказма.
Угу. Вот скорее сарказм присутствует, да.
Но этот сарказм...
С ковидом вот эти все фишечки.
Да. Смотрите, маленькая мысль, да, скажете так или нет. Американская культура любит сразу рефлексировать на вещи, которые были вчера, позавчера. Уже про них сразу что-то придумывать. И образно говоря, да, мы все понимали абсурдность ситуации ковида, которую мы сейчас понимаем, оборачиваясь назад. И это вот в фильме обыгрывается, да, вот типа там без маски в магазин ты не зайдешь. Вот такие вот какие-то острые, за которые люди могли пострелять в друг друга, да, вроде бы. Потому что мы не понимали, что такое ковид. Я сейчас тоже понимаю, буквально как моя семья могла реагировать неадекватно на какие-то... Мы не знали, что это. Понятно.
Да.
Интересно про это порефлексировать.
Но слишком рано, по-твоему?
Возможно, чуть-чуть рано. И, но при этом американцы все равно умудряются из вот таких событий, которые, образно говоря, случились вчера, делать биопики, делать эти выживалити и так далее, и так далее. Например, фильм, когда у них загорелась нефтедобывающая вышка, и они сделали фильм с Марком Уолбергом.
На
в целом неплохой.
Год.
Да, чуть ли не на следующий год.
По горизонтам
да,
какой-то.
Да, глубоководный горизонт. Да. Фильм есть... неплохой, фильм катастрофа.
Фильм просто биографический.
У меня есть ответ на этот вопрос, Дауд. Я бы сама не додумалась. Но я прочитала в книжке у Алексея Поляринова, это замечательный современный русский писатель, называется книга «Почти 2 килограмма слов», где он там исследует разные феномены разных культур на примере фильмов, книг и так далее.
Любопытно.
И он там говорит о том, что у американцев есть такая особенность. Это особый вид терапии для массового зрителя. Когда случается что-то ужасное, это нужно проговорить и проплакать. И нужно это показать в кино, либо выплеснуть куда-то на странице какой-то популярной очень книги, популярной писательницы, чтобы все это скупили, все прочитали, поплакали и забыли. Что
интересно.
В России и вообще на постсоветском пространстве такого нету. Проживание своих эмоций.
Даже наоборот, запрет говорить о каких-то трагедиях, которые случились.
И что от этого очень сильный посттравматический синдром вообще у советского, российского человека. Потому что не принято все это выплескивать, свои эмоции не принято выплескивать, и поэтому считается табу там что-то проговорить, показать, написать об этом и так далее.
У меня даже возникла мысль как раз вот, грубо говоря, человека с этого полушария, что некое кощунство.
Ага.
Ну, они погибли вчера, вы про них фильмы делаете уже, и каких-то актеров выбираете на роль ребят, которые там сгорели, пока спасались.
Да.
Вот это потому, что у нас, ты права, у нас в культуре
просто,
не принято об этом сразу кино делать.
И это интересная мысль, когда я прочла, я думаю, ну, как классно это сформулировано, действительно, наверное, так и есть.
Интересно.
Это просто разный подход к проживанию травмы.
Я сейчас вспомнил после ваших слов, какое количество фильмов было практически мгновенно снято после 11 сентября в Штатах.
Да.
Тоже.
Это были фильмы малобюджетные, то есть просто они были поставлены на конвейер, там 2-3 фильма в течение 2-3 лет после
того,
события.
Для того, чтобы прожить эту травму,
да, видимо,
проплакать.
Это вот все и объясняет то, что ты сейчас рассказывала.
И если возвращаться к фильму «Эддингтон», да, как раз вот этот эффект меня не зацепил, потому что, образно говоря, для нас всех ковид был позавчера. И с трагической точки зрения тоже Дамблдор там кого-то затронул. И поэтому, грубо говоря, некой сатиры, некой иронии над этой ситуацией я не прочувствовал. Я вот первый там, мы с Ириной переписывались в процессе просмотра, первые минут 40 я прям такой вот, ну, чуть-чуть выжми из меня что-нибудь, попробуй. И вот мне показалось, что он, этот фильм в целом, некий, ну, в хорошем смысле, проходной между двумя какими-то. Вот у него был, наверное, предыдущий какой-то...
«Все
страхи Бо».
Угу.
Странный, интересный, глубокий,
да.
Очень погружающий, пугающий. Этот, мне показалось, нужен вот сейчас, ну, за эти 2 года, чтобы что-то снять, а вот серьезное что-то пишется. Ну, мы же знаем, да, как у режиссера есть контракт со студией, да, с той же студией 24, которая чуть тоже много, на мой взгляд.
Да, вот ее точно,
да.
Ее прям овер много.
Клянусь, ее заставка, вот эта А24, начинает мелькать, как Netflix у меня.
Да, точно, точно.
Раньше, если мы думаем, что-то авторское, сейчас уже какая-то попса.
Уже попса.
Да, они выбирали странные, необычные проекты. Ты видел в трейлере А24 и делал, сейчас трейлер буду смотреть внимательно. Сейчас их стало
всего
много.
Всего того уже эффекта нет.
И вот этот фильм, честно сказать, меня не зацепил никак, кроме, наверное, вдруг необычного изобретательного экшена во второй половине, который тоже непонятно зачем вдруг нужен. Прям боевиковый экшен, но круто сделанный.
Ну, согласитесь, что вот Ари Астер, он все-таки мастер нарастания вот этого саспенса, тревоги такой, да, и психологической глубины, это у него есть, не отнять, даже несмотря на то, что фильм в несвойственном ему жанре, и, кстати, он писал о том, что я не хочу уже, мне надоело, я устал от вот этих глубоких фильмов, которые я снимал до этого, я хочу снять что-то легкое и простое.
Вот
я
это...
бы не сказала, что Эддингтон это легкое и простое.
Ну, относительно страхов боя, относительно солнцестояния.
Если говорить о понимании зрителя, то, конечно, это более доступно пониманию зрителя, то, что мы увидели сейчас на экране, чем его предыдущие работы. Но вот этот саспенс, который был, он есть. Он классно очень сделан, витает в воздухе то напряжение, которое есть. Это все усиливается вот этими ковидными моментами, этими масками, и этим бродягой, который там появляется на улице, и мы не можем понять, кто это. И у меня была мысль, знаете, еще какая? Что это герой Хоакина Феникса, это он встречает самого себя из будущего.
Классическая потому Ирина, что, узнаю,
нет,
узнаю.
Потому что, нет, это классический Ари Астер был бы. Но тут все изменилось в худшую для меня сторону, как для зрителя, когда Хоакин Феникс берет и убивает этого несчастного бродягу.
Соглашусь с тем, что четко ощущается крен жизни персонажа Хоакина Феникса. Вот это вот раздражающее напряжение, непонимание дома, абсурдность с его попыткой баллотироваться, с непониманием горожан, эти митингующие, которые не знают, зачем они... Они не знают, зачем они там... Тоже некая сатира, да?
Сколько таких?
Black Lives...
Сколько
да,
таких,
да.
Он высмеивает это
но
все.
Но не хватило чуть-чуть, и насмешки тоже немножко не хватило. Я такой, ну, я понял, за что ты их подкалываешь. Ну, вот где... какой-то свой взгляд на это дополнительный или уколи чуть острее. Как абсурдно, да, эти протестующие чернокожим полицейским говорят, ты должен быть на нашей стороне.
Да, да,
ты
да,
предал,
да.
А он служитель правопорядка, что за абсурд, да? И вот эти все штуки, я прикололся, я понял их. Ну, они вызвали вот такую, радиослушатели не видят, ну, микроулыбок. Вот так я сделал. Еще мне понравилось, если вы обратили это внимание, там есть момент, когда идет видеосвязь, и у них приписки обращений в гендерных.
Да-да-да, я обратила на это внимание.
Да-да-да. Типа she, he. И я вот такой, ну прикольно, что они даже уже в видеосвязи подписывают себя, как к ним обращаться.
Прикольно, что он оставляет вот эти вот какие-то микро-микро, да, моменты, которые очень внимательный зритель заметит. Это классно. Но мне понравилась еще операторская работа. Вот эти крупные планы, они хорошие. И история с пощечиной тоже. Я думала, как же он сейчас поступит, и то, что он просто разворачивается и уходит. И это было так неожиданно. Думаю, ну как же так? Оказалось, что там у него в голове зреет план.
Да.
Ну, должен сказать, что фильм мне очень понравился. Я вообще считаю, что это пока что один из лучших фильмов года, потому что, в первую очередь, он максимально необычный, он нестандартный. Я даже не знаю, с чем его сравнить. Ничего подобного я не видел. Мне понравилась смелость режиссера, что он пошел на такие интересные шаги. Мне понравилось, как он высмеивал всю эту эпоху с ковидом. Да, совершенно верно вы говорите, что это все было еще вчера, и не остыли наши раны и наши эмоции, но было смешно наблюдать за всем этим тупизмом, с которым был сопряжен ковидный период. Ведь помимо всех правильных решений была куча идиотских решений. Мы все летали на самолете, мы помним время того, как подносили еду, просили снять маски, и ковид отступал на время приема пищи. Потом он возвращался. То есть все эти моменты он описывает. И ты абсолютно прав, Дауд, когда ты говоришь о второй части фильма, она выдающаяся, я считаю, когда начинаются эти эпизоды, связанные с брутальнейшим экшеном, с убийствами, бескомпромиссными, безжалостными, я был прям шокирован. Я был максимально удивлен, и это сцены, когда главный герой хватает в руки пулемет и выходит крушить всех. Я такого в кино еще не видел. Это что-то доселе неслыханное, невиданное, и по визуальной части настолько классно снято. Да, я просто впился в диван и наслаждался. Я не хотел, чтобы этот момент заканчивался, и режиссер мне дал его сполна. Он шел, наверное, минуты 3 или 4, может быть, даже 8. Что это вообще было?
Ты четко ощущаешь, что ты за плечом Хоакина Феникса сейчас будешь уворачиваться от перестрелки. Такое у меня ощущение было, на ноутбук я смотрел, я вот так сделал, чуть наклонился, и как будто сейчас в меня, чтобы не попали.
Такого даже, наверное, не было в самых крутых экшн-боевиках.
Вот этого, да.
Вот таких съемок крутых, когда ты вот идешь за ним, и ты не знаешь, откуда нападет враг, и он всех настигает. Все эти попытки избежать попадания в пуль в главного героя, и вот эта вот сцена с ножом в конце. Ну, а вишенка на торте, да, то есть, что, Ирина, мы с тобой обсуждали, кто эта героиня.
Да, у меня остался этот вопрос.
Я тоже не совсем
понял. Кто эта женщина, да вот как ты это понял?
Но эта сцена с больным человеком, даже в этой короткой сцене мы видим столько боли, столько ужаса, когда...
Это финал, про
финал. Да, когда ухаживают за больным, за немощным человеком.
С кем он живет? Кто эта женщина?
Это мама его жены.
Да?
Да, это его
теща. А я вот тоже запамятовал этот момент.
Каким образом они в таком богатом доме живут?
Я думаю, какие-то, ну, как мне показалось, да, он при службе пострадал, и вот эти все его как пиар-компания возят. Я думаю, это какие-то деньги за вот это семье выдали, и вот он сейчас вот такой инвалид богатый.
Я что-то вообще не узнала, если честно, эту женщину. Я не поняла, что это мама.
А я прям, для меня сложилось, да, это вот эта мнительная странная тетка, которая везде видит теории заговоров, просто попала туда, куда хотела. Попала в приключения, дочь сбегает, зятя почти убили на службе. Он как раз вот боролся с тем, что я говорила. И вот она стала глазом ситуации. Поэтому она там, где она хочет сейчас. Да, у нее там, образно говоря, есть любовник. Этот уже просто марионеточка. Вот типа там у меня с ее линией сложилось.
Что-то я подумала, что это его какая-то новая жена, вдруг возникшая и решившая стать там, его спутницей жизни после трагедии, которая произошла, понимая меркантильно, что он получит очень много
денег.
Внимание. Да, поэтому они лежат в одной кровати. То есть, если бы это был ее зять, то было бы немножко странно, что она с ним лежит в...
Так вот, как раз ты вот такой, что? В конце вот этой сцены, а?
Очередной твист от Ари Астера.
Да. Но со всеми вот вы там и нашли мои плюсы, и минусы, но, на мой взгляд, грубо говоря, топ фильма Ари Астера, вот давайте проверим через 5-8 лет, вы не Эддингтон будете вспоминать.
Нет, я согласна. Я не разделяю восторгов Артура. Я считаю, что да, это нормальное, достойное кино, которое можно посмотреть один раз, но не более того. Тут
плюсы
очень
есть,
мало...
минусы есть.
Да, тут очень мало пищи вот для анализа, для какой-то рефлексии.
Ну... И высказывания особо не было.
Да, да.
В топе наверняка будет всегда «Солнцестояние» и первый его фильм, ужастик «Реинкарнация».
«Реинкарнация».
Наверняка будет всегда оставаться в топе, потому что действительно это особенный стиль фильмов ужасов. Даже он посоперничает со «Солнцестоянием».
Да, они, при том, что оба в жанрово в одном стиле, да. Но они кардинально
они разные,
в разных
они
местах.
Они разные, и оба по-своему хороши.
Да. Этот напугает тебя слева, а этот напугает тебя справа. Вот они разные.
Мне интересно просто, куда он дальше пойдет, в каком жанре он дальше будет работать.
Снимет новую часть «Голого пистолета».
Какой ужас, господи, типун тебе на язык.
В сотрудничестве с Гарлендом.
С Педро Паскалем в главной роли.
Ой, господи, куда ты занесло.
Ну, мы начали с Педро Паскаль, давайте Педро Паскалем и закончим. А может быть, вы назовете какую-то самую его любимую роль, только чур не называть «Игру престолов». Я свою любимую роль уже озвучила.
Слушай, я присоединяюсь к тебе. Я считаю, что его герой в фильме «Нарко», он замечательный. Он даже переиграл Вагнера Моуру, который сыграл Пабло Эскобара, я считаю, которая считается величайшей ролью. Но именно там Педро Паскаль был прекрасен. И ты совершенно прав, да, вот именно из-за него в основном этот фильм и полюбили, к нему вернулись в свое время.
Я не сказал бы, что я могу выделить. Я помню эпизод, где он мне очень понравился. Это опять «Last of Us», «Одни из нас». Эпизод, когда он приводит девочку, куда планировалось, да? И тут он понимает, что сейчас над ней будут ставить опыт, и, скорее всего, она не выживет. И вот этот момент актерский и персонажа тоже мне очень понравился, когда он сейчас понял, он второй раз эту упустить это не может. И вот он берет этот автомат, и вот это лицо, с которым он врывается в эту больницу, что он делает, но лицо... Да, я знаю, ну, короче, вот этот момент, вот сейчас у меня мурашки, потому что я вот так...
Я тоже помню эту сцену.
Я его прям прочувствовал.
Мурашки,
с каким, как правильно сказать, не могу слово подобрать. Он понимал четко, что это неисправимо и необратимо, и на кону весь мир, и она...
Безысходность.
На кону весь мир, и она, но он идет за ней. Вот это мне очень понравилось. Но, опять же, это, может, заслуга и немножко и режиссеров, потому что, так скажем, мы знаем же, да, что флагманские серии снимают все-таки чуть лучше, чем весь сериал. И вот это сработало. Так что удачи ему, много хороших ролей и поменьше проходных.
Спасибо большое, Дауд, что ты к нам пришел. Мы всегда очень рады тебя видеть. Спасибо за уделенное время. Наши радиослушатели, вам тоже спасибо за внимание. С вами была передача о книгах и кино «Осторожно, спойлер». Ее ведущий Артур Гагулия.
Ирина Антурова. Всем пока, смотрите кино.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.